Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. За окнами метет снег, метелица. Это лучше, я считаю, чем проливной дождь в декабре. И ощущение себя вот коровой на льду. Но сегодня с вами на Теос Медиа ведущие Теос Медиа. Добрый, интеллигентный и начитанный Владислав Игоревич Юртов.
Это... Празднично заснеженный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет, Игорь Николаевич. Знаешь, ты следовал приехать к нам в Петербург, потому что у нас настолько много снега, который просто никто не убирает. Не знаю, являются ли мои слова дискредитацией, так сказать, властей Санкт-Петербурга, но тем не менее, никто не убирает толком нигде, и это просто жесть какая-то. Добираться куда-то из точки А в точку Б, это просто невозможно.
Вот, Владислав Игоревич сегодня у нас ворчун, мы будем его терпеть, любить, холить или лелеять, дорогие друзья. Но, на самом деле, мы сегодня собрались с вами поговорить не о снегоуборочной страде в разных регионах нашей необъятной родины, а на такую очень достаточно интеллигентную тему, нужно ли заставлять себя читать книги, или зачем себя насиловать и заставлять читать книги, когда вокруг столько много разного, прекрасного и замечательного, не требующего от тебя таких усилий и не приводящего тебя, в общем-то, в состояние человека, который, потеряв одни очки, теряет настроение и мотивацию к жизни. Вот, друзья. Так что давайте попробуем с вами поговорить на эту тему. Владислав Игоревич-то, я так подозреваю, там ищет томики, которые с книжками, которые он сейчас читает. Владислав Игоревич, расскажи нам вообще про свою жизнь книголюба. Вообще, ты любишь читать книги или нет? Скажи честно.
Слушай, честно говоря,
вот любишь, это здесь главный глагол здесь, понимаешь, главное слово, это глагол. Любишь ли ты читать?
Да, честно говоря, я плохо себе представлю, как можно не любить читать книги, если честно. То есть я, конечно, не такой книжник, как ты, там, в силу разных причин рода занятий, но вот моих, наверное, или, ну, там, сложившейся жизни, но я действительно читал книги всегда, много, с детства, и даже у меня скандалы были с женой из-за моей любви книгам.
Да, знаешь, ладно.
Слишком много тратишь денег на книги, которые складываешь, да. То есть я покупал, знаешь, там у меня были периоды, когда я иногда по 5 тысяч в месяц тратил на покупку книг. Естественно, ты их все не прочитываешь и складываешь на полки, и Фируза говорит, зачем? Я говорю, ну не могу я удержаться, ну хорошая же книга, надо купить.
Что, у тебя разве твоя интеллигентная жена не читает книжек много?
Нет, читает, но у нее, видишь ли, она все-таки много работает, у нее помимо детей есть я еще, но сейчас еще и работа, понимаешь?
Серьезная, да.
Не читает, но так сложилось, наверное, что я читаю, наверное, в общем и целом больше, чем вся остальная моя семья книг и раньше читал, и до сих пор читаю. И правда, не представляю. Знаешь, как один наш общий знакомый написал, Лысаков господин, да? Угу. Недавно
в одной из Константин.
Да.
Пастор Константин Лысаков, пастор Московской библейской церкви Константин Лысаков.
Очень прекрасный человек. Он, кажется, он написал в одной из социальных сетей недавно, что дома делятся, знаешь, на две категории. Дома или квартира. Те квартиры, в которых есть книги, и те квартиры, в которых нет книг.
А он свой дом какой, интересно,
относится? Я не знаю, я никогда не был у него в гостях, поэтому...
Я видел только его балкончик, такой лоджию видел, да, лоджию, с которой он вещал, вот, и все. Ну, в церкви был, да, конечно.
Да, и я всегда, знаешь, с детства, когда приходил кому-то в гости, впервые всегда бежал рассматривать книжные полки, какие книги стоят у людей, что они читают.
Я и сейчас так делаю.
И сейчас тоже так делаю, просто я сейчас не так часто хожу по гостям, как раньше. Но вот, но тем не менее, да, такие дела. У меня книги лежат под диваном, в кровати, в коробках. У Симура в комнате у моего сына тоже книги складированы. Раньше их в церкви еще хранил, когда можно было, потому что дома просто некуда складывать. Поэтому, ну, да, я как-то... И, наверное, в этом виноваты мои родители, которые как-то меня с детства поощряли к чтению и покупали мне массу интересных книг, даже, наверное, тех книг, которые я не готов был бы в силу возраста и образования прочитать, но мне они на будущее вперед покупали, эти книги, самые разные.
Интересно. Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Давайте сделаем хорошего контента как можно больше. А чем больше нашего с Владиславом Игоревичем контента, тем хорошо всем, я так считаю, вот лично. Я сегодня такой... Значит, Владислав Игоревич у нас сегодня будет пессимистично настроен, а я оптимистично настроен. Смена ролей будет сегодня. Обычно я такой пессимист и циник, а вот, пожалуйста, я бываю и оптимистом. Так что, друзья, делитесь.
Как это ни странно.
Как это ни странно, да. Вот, хотя, казалось бы, да. Вот. И делитесь, конечно же, пишите нам комментарии. Во-первых, нам очень интересна эта тема. По крайней мере, Владиславу Игоревичу очень интересна эта тема. Зачем читать книги? Вы же заставлять себя читать книги. Вот. И пишите, заставляете ли вы себя читать книги или нет. Вообще, ты знаешь, вот времена молодости моих родителей книги были таким дизайнерским ходом. Да? Было принято дома обязательно какие-нибудь полки, шкафы с книгами. Да. Были шутки, не очень смешные шутки юмористов насчет того, что а как вы достаете до верхних полок пылесосом, да, то есть, ну, как бы, ну, уже там вот на этот анекдот уже никто не улыбался. Но почему-то сатирикам казалось, что это очень смешно. Прям очень, вот, наверное, сами туда не добирались, вот, и, друзья, пишите, насколько вообще вот для вас важны книги в доме, культура чтения, еще одна немаловажная деталь, вот, насколько вам удается, например, передавать вот эту свою любовь к чтению детям, я знаю многих книгачеев, ну, как бы, ты же понимаешь, что я там... вращаюсь в среде книжных блогеров и книголюбов, которые организовывают разные там совместные чаты по совместным чтениям. Книжные клубы сейчас очень модная штука в Москве вообще. Просто огромное количество книжных клубов. И я думаю, что в Питере тоже такое не меньшее количество книжных клубов. Ты, кстати, ни разу не забредал, не пытался, так сказать, себя попробовать вот пойти, послушать, почитать, пообсуждать в книжном клубе?
Ты знаешь, у меня были мысли... Это так как с футболом, наверное, с хоккеем моя жизнь, история. То есть я бы, может быть, хотел бы посетить, посмотреть ради интереса, что это из себя представляет. Как, например... У меня давно была мечта, и все еще она есть, на самом деле, мечта сходить на какую-нибудь 12-шаговую программу, просто из любопытства посмотреть, да, как это работает изнутри. Ну вот. Но я точно ясно, четко ясно понимаю, что, к сожалению, ресурсов у меня просто не хватит, чтобы на регулярной основе посещать какие-то такие мероприятия, потому что очень, правда, перегруженный график и, наверное, неумение правильно распределять время, обязанности и то, что ты хочешь сделать. Ну вот, поэтому, ну, как бы... Разочек там другой, да, но боюсь, что просто я не стану постоянным участником таких мероприятий. Хотя, знаешь, у нас есть рядом библиотека, рядом с домом такая, она детская, ну, не детская, уже, наверное, все-таки взрослая, хотя там детский абонемент тоже есть. Они сделали крутейший ремонт в этой библиотеке, ну, вот, и внутри, и снаружи. И они прям, знаешь, реально много проводят там различных мероприятий, посвященных обсуждению каких-нибудь книг, знаешь, лекций каких-то литературоведов, там, книга... профессиональных книголюбов и прочее, прочее, это круто. Ну, и сын мой пару раз посещал такие мероприятия.
Угу. Но я был, во-первых, я сам, в общем, взял и организовал книжный клуб, и он отметил в ноябре, 20 ноября нам было 2 года. Вот 2 года мы каждый месяц собираемся, правда, это онлайн-клуб, потому что у нас... Кстати, как перекличка показала, в основном Питер и Москва в клубе, да? В общем, да, такая достаточно сильная питерская тусовка у нас, и москвичи, естественно. Москвичи иногда занимаются коллаборацией, не все, вот не все, но вот ко мне приезжали мои друзья, вот, которые в книжном клубе у нас. Мы там, я им, значит, приготовил пловчик, мы пообщались, вот, и выложили, естественно, чтобы слюнки потекли в чате клуба, что мы встречаемся. Но на самом деле я был также, значит, такой, почувствовал себя впервые Special Guest Star, когда меня пригласили экспертом на коммерческий книжный клуб. Ну, это книжный клуб, где, собственно, за, ну, участие в обсуждении ты платишь денежку, да? Вот, то есть вот так и такой, даже не членский взнос, а именно вот если ты приходишь на обсуждение, то есть, во-первых, ты, у тебя там обязанности есть, ты не имеешь права, например, не прочитать эту книжку, там вот зайти в Википедию, быстро прочитать о чем, и прийти на обсуждение. Тебе нужно обязательно прочитать от начала до конца, там будут всякие каверзные вопросы, и вначале эксперт, там 30 минут, там до меня был Коля Жаринов, Николай Жаринов, такой сейчас очень известный блогер, литературовед, сын Евгения Жаринова, тоже, так сказать, достаточно известного литературоведа в определенных кругах. Вот, и, ну, огромное количество таких вот был интересных. И я, меня пригласили, мне пришлось читать роман, который я читал, знаешь, вот в студенческие времена, он мне дико не понравился.
Я веришь, я так и подумал, что мне заставили читать книгу, которую я ненавижу.
Не то, что прям ненавижу. Ну, вот я не могу сказать, что я прям любил эту книжку, но могу сказать, что погрузившись опять вот в этот текст, я не могу сказать, что она стала моей любимой книгой, но, безусловно, мне было интересно. Да, вот для меня, знаешь, вот если говорить о книгах, то для меня интерес к книге, он начинается с чего? Начинается с того, насколько, мне не просто там, для чего, например, вот мотивация, для чего, вот для чего ты, вот хороший вопрос, для чего ты, например, читаешь книги? Вот есть у тебя свои мотивации для этого? Там, быть умнее, значит, побравировать в проповеди какими-нибудь, знаешь, там, замечательно, вот у Киркегора я тут недавно прочитал, да, вот какой-нибудь цитаткой. Я знаю, что, знаешь, у меня как-то был случай, я просто, такое длинное предисловие, был случай, когда я, значит, был в церкви, в общем, в гостях, в общине, и, значит, послушал, и там, значит, проповедник, значит, там, то одну цитату, то другую цитату, вот молодец, думаю, какой, какой умный, наверное. Вот решил, ну, подойти, познакомиться, пообщаться, скажем, не галюп. И я понял, что он просто цитатки искал. Угу. Он даже не понял, откуда он надыбал эти две цитатки. То есть вот, то есть ради цитаток или что?
Я, знаешь, даже встречал серьезно, специально, я серьезно тебе говорю, я встречал специально...
Я тебе верю, если что.
Специально выпущенную, изданную книгу для, внимания, проповедников.
Пятитомник, да, я видел.
С набором цитаток, именно цитат различен.
Пятитомник, слушай, что-то зерна какой-то мудрости там, я помню, называется. Пятитомник синий, я помню. Там даже серия была «Библиотека проповедника».
Да, слушай, я читаю, конечно, по разным совершенно причинам. Во-первых, я читаю специальную литературу богословскую, ну, по понятным причинам, да, мне нужно развиваться, мне нужно... Мне это интересно, во-первых, в первую очередь мне это интересно. И мне нужно развиваться как служитель церкви, и поэтому я, естественно, читаю специальную богословскую литературу. Не вся из них вызывает у меня восторг, скажем так, да, некоторые скучные книги, некоторые плохо переведены, и прочее, прочее.
Некоторые скучные, вот, еще и плохо переведены.
А некоторые и скучные, и плохо переведены, да. Такое тоже встречается. Поэтому тут профессиональный интерес, но, опять же, это тот интерес, который вызывает у меня положительные эмоции. То есть я являюсь тем счастливым человеком, который занимается тем, что он любит, да. Ну, вот, поэтому мне несложно читать эту книгу. И большая часть, наверное, моей библиотеки сегодня, это, конечно, специальная литература, так или иначе связанная с религией, с христианством. Очень ее много, в электронном виде там порядка 20 гигабайт, наверное, ну, вот, и в печатном виде, ну, вот, это первая часть. Потом есть такая лайтовая христианская литература, которую ты читаешь, ну, скажем так, не знаю, ну, для вдохновения, предположим, да?
Это такая, я называю такое, вообще, я долго думал, что за жанр, вот как, что за жанр, там был духовно-назидательный, ну, как-то вот, я называю это популярное богословие.
Да, 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 популярное богословие, да, такое, да, оно скорее вдохновляет на какие-то подвиги, там, не знаю, взбадривают тебя и прочее, прочее. Ну вот, а литературу
убеждает тебя, что ты правильно веришь, молодец, иди дальше.
Нет, нет, знаешь, ну типа, например, там есть книга интересная, хорошая, про апостола Павла, да, угу. где описываются его там миссионерские подвиги, она на самом деле ну, вдохновляющая такая, да,
бодрит. Не Ристо Сантау ты имеешь в виду?
Нет, кстати, автора я не помню, если честно. Угу.
Очень хорошие три книжки Ристо Сантау, у меня со староглиняных времен. Есть, вот, опять же, на заметку проповеднику, вот, «Мессия в Ветхом Завете», «Мессия в Новом Завете» и «Апостол Павел», да, вот три книжки, очень советую, рекомендую, прям мне очень нравится.
Хорошо, спасибо тебе большое, я поищу, может, у меня она как раз в электронном виде эти книги есть, но вот, а если вы имеете в виду не художественную литературу, то, к сожалению, в большей степени я эти книги слушаю, а не читаю.
Это тоже но один из вариантов.
Да. Я стараюсь слушать... Да, я стараюсь в машине что-нибудь включать, либо какие-то лекции, либо подкасты, либо книги я слушаю. Ну вот, тут, конечно, в первую очередь, ну, просто интересно. Второе, это, конечно, развивать. Я вообще считаю, знаешь, что проповедники, там, служители церкви, они просто обязаны читать не богословскую художественную литературу, там, классику, не знаю, нон-фикшн какой-нибудь.
Для чего? Потому что... Это прокуа.
Потому что, знаешь, мне очень нравится выражение Карла Барта, да, оно немножко не к месту, но я думаю, что пример почти уместный. Он говорит, что когда я готовлю проповедь, я беру в правую руку Библию, а в левую утреннюю газету, да?
Ну да, это Карл Барт, да, любимый.
Вот, но он тут имел в виду актуальность проповеди сегодняшнему дню, но я же имею в виду, и это тоже важно, я же имею в виду, что, ну, знаешь... Все-таки Библия – это довольно специфическая книга, весьма специфическая книга, и ее надо уметь соединять с реальностью.
Ты знаешь, я бы сказал, что это не совсем даже и книга. Да?
Ну да, да, это такой специфический артефакт, скажем так, да? Его нужно уметь соединять с реальностью. А как нам узнать реальную реальность вокруг себя без хорошей литературы, да? Потому что мы ограничены собственным опытом в любом случае, весьма узким и часто небогатым, скажем так, событиями и размышлениями, чувствами. И читая литературу художественную, хорошую, ты расширяешь свои горизонты, безусловно, в значительной степени. Это не говоря о том, что у тебя расширяется словарный запас, безусловно, и прочее, прочее.
Угу. Да, у нас есть комментарий. Юрий написал: «Добрый день, много литературы, но не вся назидает. Люблю исторические книги читать». А Юрий, вот заставляете себя читать? То есть насколько, ну вот есть у вас какой-то график, предположим, сколько книг вы читаете, например, в месяц? Или, ну вот от, в общем, вы не заставляете себя, и вот попадет книга интересная, вы читаете. Нет, и, в общем, спокойно живете без этого.
Пишите. Я бы еще спросил, знаешь, что он имеет в виду под историческими книгами? Потому что, допустим, вот одно время мама меня забрасывала, прям забрасывала всякими энциклопедиями, всякими книгами по истории, да, хорошими, серьезными исследованиями, в том числе там, типа монархической государственной, знаешь, как толстенная книга, написанная на дореформенном русском языке еще. Ну, вот, или там всякие от князя Рюрика до императора Николая II, там, знаешь, это историческая книга, а есть некоторые люди понимают под историческими книгами, знаешь, такие...
Это романы.
Я не знаю, романы, да, которые... Да,
типа, ну, где-то... типа Варавва там какой-нибудь.
Ну, что-нибудь да, там, да. Там,
Понти Пилат,
или, там, знаешь, там... Такие. Я очень сильно любил, прям перечитывал несколько раз Алана Савиджа, у него двухтомник такой был, «Последний знаменный», «Восемь знамен» и «Последний император». То есть это, в принципе, книга основана на реальных людях, да, но это, естественно, это художественный, там, исключительно художественный роман, очень крутой, мне очень нравился. Ну вот, бабушки мне мои подарили как-то на Новый год. Это тоже как бы историческая штука. Или там, кто там у нас... Как же его зовут? Скажи, пожалуйста.
А, ты имеешь в виду Пикуля, что ли?
Пикуль нет, в ту же кассу. Нет, современного, который, скажи мне, который написал про...
Иванов, может быть.
Фандорина, Кафандорина.
А, ну это же детектив, это к истории не имеет мало
отношения. Нет, Акунин, у него же есть... Акунин, да. Борис Акунин, да, который на самом деле не Акунин. Да, у него же есть целая серия...
Чехартишвили, Георгий.
У него же целая серия книг есть по истории.
Это ужасно. Я тебе честно, да, я их читал, да. Это ужасно. Это ужасно. К истории это не имеет никакого отношения.
Я ему, Вот, ну вот я к тому, что вот есть и такая история.
Да, да, есть Фоменко там жуткий, да, вот это жуть, там, новая хронология, это кошмар, да.
Вот. Вот хотелось бы знать, что имеет в виду товарищ, который написал нам этот комментарий.
Да, Юрий, так что напишите, какие интересные исторические книги вы читаете. Вот, и здесь, видишь, я согласен с тобой насчет мотивации. Но здесь вопрос, я, кстати, задавал неоднократно этот вопрос у себя в паблике и в своем телеграм-канале «Пятый персонаж», вдруг не подписанный, пожалуйста, you welcome. Я задавал вопрос, вот читаете ли вы книги, и зачем вы читаете книги, и вот ну кто как. На самом деле, вот если честно отвечать на этот вопрос, то мы читаем ради удовольствия. Потом уже, ну, да, круче, понятно, что у каждого свое удовольствие. Кто-то детективы может читать. Я, например, вот, знаешь, есть штука такая, я не могу читать детективы, мне скучно. Ну, серьезно. В детстве это просто там Конан Дойль, там Агата Кристи. Агата Кристи, я помню, болел в детстве. Я прочитал 10 романов Агаты Кристи, пока там лежал. Представляешь, там, мне так интересно. Пуаро, там, Эркюль, там, ух, бельгийская полиция. Ну, вернее, там он же на пенсии, да. Вообще, Агата Кристи любила про пенсионеров писать, детективов. У нее там мисс Марпл пенсионерка такая. Да, все ее расследования строятся на ее богатом житейском опыте. Эркюль Пуаро такой ушлый.
Крестный отец читал?
Читал Марио Пьюза, и я считаю, что «Крестный отец», например, экранизация... А, я тут, кстати, у себя устраивал, зачем я это читал, да, вот этот вопрос, да, задавал, потому что есть фильмы, которые невероятные вообще фильмы. Вот для меня есть, например, опять же, «Крестный отец», фильм Фрэнсиса Форда Копполы, да, который вообще вот поднимает какие-то очень экзистенциальные вопросы.
Ну, с Аль Пачино ты имеешь в виду, который?
Да, ну, Аль Пачино в том числе. Марон Брандо там в первом фильме. Да. В первом. Есть вот, например, мой друг, с которым мы, кстати, сегодня будем записывать подкаст о Томасе Манне и об Эденброках, пастор церкви «Надежда», Евгений Кайдалов, он, например, он вообще кино не смотрит, но он считает, что трилогия «Крестный отец», она, в общем, всем нужно смотреть.
Всем, ради последней сцены особенно, ради последнего момента, секунды.
Последнего момента в какой части?
Не, в последней, где он умирает, сидя в кресле.
Да. Ну, в общем, вот «Крестный отец», я прочитал Марио Пьюза, думаю, ну как...
Сколько тебе лет было, как прочитал?
Ух, наверное, 19.
А, мне было, по-моему, то ли 17, то ли 18 лет, я прочитал «Крестный отец». В больнице лежа.
Я тоже в больнице читал. Ну, как-то, видишь, «Крестный отец», он как-то располагает. Я как раз на обследовании лежал, и я еще и заболел до кучи, поэтому у меня все сложилось там, в общем, так вот. И был, у меня есть любимый фильм, значит, «Отходная молитва» с Микки Руком. Я вообще считаю, что это величайшая роль Микки Рука. Есть два фильма, «Франческо», да, про святого Франческо, и, в общем, «Отходная молитва». Вот. И «Отходная молитва» вообще просто... Я на цитату, я могу цитировать просто кусками этот фильм. Я его смотрю какое-то несчисленное количество раз. Я посмотрел со старшей дочерью. Сейчас я вот думаю, младше еще рановато, но надо потом ее, значит, приобщить, так сказать, к этому фильму. Я решил долго... В этом году, не поверишь, только в этом году. У меня она давно лежала, эта книжка. Я все время Марк, по-моему, Хиггинс, то есть я все время режиссера путаю с писателем. Вот. В общем, там, значит, я решил прочитать. Я думаю, ну, фильм круче вообще. Вот просто, ну, действительно, фильм интереснее, намного глубже. А тут, в общем-то, ну, такая достаточно банальная оказалась. Во-первых, как по мне, она вообще плохо написана. В общем, слабенько с точки зрения литературы. А для
ты
меня
какую книгу имеешь в виду сейчас?
«Отходная молитва».
Книга,
ну, собственно, фильм. Сначала... Он автор политических триллеров, этот писатель. У него много таких вот. И он написал несколько романов про ИРА, да, про вот, ну, ирландских, в общем, национальную армию, вот это, про террористов. В общем, про это проблемы, Ирландия, Великобритания, Белфаст и так далее. Вот «Отходная молитва» одна из этих книжек, да, вот про это. И я прочитал и думаю, ну, фильм круче. круче. Там, там только сцена в конце, когда падает... А, нет, сейчас спойлеры пойдут, да. В общем, ну, в общем, короче, смотрите этот фильм. Фильм, действительно, я считаю, на самом деле глубочайший, на самом деле, и великий христианский фильм, действительно. Так что, если вы не читали. Юрий ответил: нет, не заставляю. Кстати, Пикуль мне нравится, много его читал, есть у него автобиографические книги, как он служил в армии, очень похожи на мою службу. Нравится «Кама Гридеша» Сенкевича, отлично написано про Лютера и других реформаторов, Иосифа Флавия, очень нравится читать. Вот, пожалуйста.
Да, спасибо большое, Юрий, вам за уточнение, что именно вы любите читать.
Угу.
Но я все-таки считаю, что нужно заставлять себя читать. Я не зря назвал этот эфир таким образом. Так, друзья мои, к сожалению или к счастью, именно я назвал этот эфир так. Может быть, Игорь Николаевич как-то по-другому бы его назвал. Я считаю, что если мы говорим о юности, о детстве, то надо человека приучать к чтению. И, кстати говоря, не всегда это могут сделать родители, и не всем удается получить такого же преподавателя по литературе, как у моего сына среднего. Да? У них просто офигенная тетка, которая не только учит их русскому языку и литературе, но еще и проводит всякие дополнительные внеклассные чтения, квесты по книгам, которые они читают на внеклассном чтении, и прочее, прочее, прочее. Это, пожалуй, единственный преподаватель, который безоговорочно любит мой сын, знаешь, в школе. Как это ни странно. А когда ты становишься взрослее, если твоя работа не связана специально с книгами, как у Игоря Николаевича, то, наверное, все-таки нужно заставлять себя читать. Прямо заставлять. Хотя бы по полчаса там, в день.
Для чего, скажи мне, для чего заставлять себя что-то делать? Ну, предположим, окей, зарядка, я понимаю, я себя не заставляю. Не поверишь. Я пытаюсь заставить себя, но не заставляется меня.
Вот, но да, не получается.
Да, не получается, да. Физкультурой заниматься. Вот. Физкультура у меня, это, ну, с женой пройтись до церкви, а нас там идти где-то 40 минут туда и обратно. Вот это для меня физкультура по снегам. Вот. А вот заставлять читать себя книги, зачем вообще? Вот.
Так опять же, я же, по-моему, говорил уже сегодня об этом, опять же, это обогащает тебя в твой внутренний мир, это позволяет тебе иначе взглянуть на события в мире, на других людей. Это, в конце концов, делает тебя милосердным, кстати говоря, да, более милосердным.
Ты думаешь, делают более милосердным? Есть книжки, которые не делают тебя более милосердным, наоборот.
Наверное, но мне, знаешь, мне... например, вот я прочитал, вернее, прослушал в очередной раз книгу недавно относительно того же Кена Кизи, там «Пролетая над гнездом кукушки». Да, сейчас это моя любимая книга на данный момент. Это прям...
Одна из моих тоже любимых книг.
Это прям, понимаешь, это круто. То есть я еду в машине и просто плакать начинаю в машине. Ну, вот прослушивая ее. Ну, как же, конечно, тебя это делает. Конечно, есть разные книги, но в любом случае они позволяют тебе взглянуть на мир, на других людей другими глазами. Другими, не своими. И, по крайней мере, во мне это вызывает часто чувство... В хорошем смысле снисхождения, милосердия к людям. В хорошем смысле снисхождения, подчеркиваю. Без всякого уничижительного вот этого малого подоплеки, да, коннотации. А как же посмотреть на мир другими глазами, как не через книги?
Ну, вообще, я согласен, Кен Кизи — это одна из тоже моих любимых книг. Я про нее делал несколько эфиров, и один из эфиров был с дочкой. Дочка Кена Кизи просто проглотила, старшая, естественно. Она просто проглотила. Это тоже одна из ее любимых книг. В общем, над кукушкиным гнездом и, как не парадоксально, тот же Селлинджер «Над пропастью во ржи», потому что там над, да, то есть они у меня сразу стоят. Ну, плюс они так или иначе, ну, Селлинджер чуть постарше, Кен Кизи чуть помладше, да, Кен Кизи все-таки это поколение хиппи, 60-е, Селлинджер — это послевоенное поколение, 50-е годы. Ну, и когда мне говорят про то, что вот, ну, вот, что чему учит эта книжка, я говорю, очень многому учит. Просто, ну, не привыкли учиться, наверное, у таких книг. Ты знаешь, с книгами, я обычно, когда меня начинают спрашивать, нужно ли заставлять читать, ну, как бы мы младшую заставляем, да, толку от этого пока мало, то есть у нее не произошло вот этого щелчка, да, у нее как-то, я перестал сейчас читать, да, ей вслух, и очень жаль, мне кажется, надо как-то возобновить с ней это все дело, ну, вот, к сожалению, в таком усталом состоянии вечером находишь, что вот нет возможности это сделать физической, да. Ну вот, может быть, очень здорово. У нас был очень классный, знаешь, такой период, то есть был адвент, где мы прям адвент-адвентский был такой. То есть я каждый вечер с Сашкой садился, и мы читали такую книжку. В общем, это книжка в виде рождественского адвент-календаря была сделана. Mm-hmm. Да? Вот с 1 декабря по 25 декабря. Вот там история, значит, путешествия, и периодически там, в общем, путешествия там по Европе, и, соответственно, история самых разных. Там вот и евангельская история излагается, и многие рождественские традиции, вообще история Европы, так, ну, так не всерьез, да издаля. И было очень-очень здорово, мы там много читали. Вот. Старшая уже сама формирует, конечно, свой список, у нее свой книжный шкаф, у нее свои какие-то хотелки книжные, и я, так сказать, уже даже и не знаю, что... Вот. Она сейчас читала Петросян, вот «Дом, в котором», да, Мариам Петросян, «Дом, в котором», такая культовая книжка у молодежи до сих пор. На моей памяти, я помню, когда она была впервые опубликована, и тоже у меня были в гостях издатели, в общем, с этой книжкой.
Ну, это относительно недавняя книжка.
Да, это не так давно, в общем, да, это где-то вот...
Лет пять.
Не, ну это где-то нулевые, да.
Нулевые
разве? Да, 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 уже так достаточно, уже лет... Это мы просто с тобой стареем, Владислав Игоревич, так быстро и стремительно. Вот, но для меня как раз вопрос в том, чтобы, наверное... Как привить любовь к чтению? Очень такой сложный вопрос, потому что многие книжники, да, они прям вот за голову хватаются и говорят о том, что вот не получается. Что бы они ни делали, как, какие только, ну, не давали, в общем, попытки не делали, вот дети многие просто не зажигаются чтением. Это большая, слушай, кстати, проблема.
Мне кажется, что это правда, это во многом зависит от школы. Даже не от родителей, а от школы.
Не думаю, что прям от школы, честно.
Знаешь, ну, ты сейчас то, что сказал о том, что я сейчас не читаю книги вслух, потому что я прихожу там замордованный, уставший домой, да? И вот это вот проблема, да? Но есть школа, вот смотри, допустим, я тебе могу сказать, что до 8 класса включительно я учился реально, ну, так себе в школе, да? Так себе. И папа мне еще лет на 12 подарил программируемый инженерный калькулятор, будучи сам инженером, понимаешь? Я вообще перестал, в принципе... умножать и складывать в столбик, там, делить. А после 8 класса я поступал в военное училище.
Да, крутой, у меня папа тоже такой перевозил из Африки.
Да, ну вот. А после 8 класса я поступал в училище, к нам пришел домой профессор один по математике, который должен был меня протестировать. Он служил, работал в этом училище военном, и я позволил папу, потому что я был не в состоянии умножать или делить в столбик, там, понимаешь, на бумажке. А зачем?
Ну, так, когда есть калькулятор, да.
Папа схватился за голову, там, и для него это был позором, конечно, будучи математиком, инженером, да, вот такое увидеть в присутствии постороннего человека. Но меня все-таки подготовили хорошо к поступлению. Я поступил, сам поступил. Ну, вот, и я попал в среду, где были удивительные просто люди в качестве преподавателя. Удивительные. Даже по географии был какой-то такой, знаешь, замордованного вида лоховского полковника один. Как бы мы сейчас сказали, да, но даже он умудрился нас так приучить к любить географию, что мы в свободное время сами, понимаешь, там, себя тестили, чекали друг друга, где там всякие реки, города находятся и так далее, озера. Нет, и все
одно
прочее.
Одно дело, согласен, одно дело изучение предметов, да, другое дело, вот опять же, я понимаю, что я не показатель, я очень четко понимаю это, да. В моей жизни... мне попадались так себе учителя литературы до университета. Вот в университете Евгений Васильевич Кузьминов до сих пор русский язык, он на русском языке рассказывал, как о любимой женщине, понимаешь? То есть вот у него даже, я по-моему, приводил пример, у нас там был такой студент Гагик Ванян, который на вступительных экзаменах, он на коммерческом учился за деньги. Вот, а я на бюджетном. А, значит, и он умудрился, в общем, допустить 58 орфографических ошибок в вступительном сочинении.
И каким-то образом его все равно взяли.
Взяли, потому что, ну, за деньги, да. И он на первом курсе на экзамене по русскому языку получил свою твердую 4-5, 5 за содержание, понимаешь? Вот это благодаря Евгению Васильевичу. Гений абсолютный, подвижник. Я был в его, помню, дома и видел, как он спит на столе, ну, как бы, так как все там, все мягкие места стоят там жене и детям. То есть вот, ну, просто я видел этих подвижников, я думаю, вот они. Вот они, монахи, понимаешь, настоящие.
Смотри, все наши посещения с моим средним ребенком всяких книжных выставок в Петербурге, где мы там заряжались тоже литературой еще, мы их посещали, или встречи с писателями какими-нибудь, мы их посещали именно по наводке его преподавателя по литературе.
Угу.
То есть все-таки, на мой взгляд, и у меня тоже, знаешь, Анна Михайловна была в школе, в средней, так себе преподавательница, она еще писала и говорила слово «роща», знаешь как? «Роща».
Ну, правильно.
Роща.
А у нас, да. У нас была одна преподавательница по литературе и русскому языку, которая говорила о лаборатории.
Да. А вот в колледже у меня уже была более такая интересная преподавательница Татьяна Петровна Старостина, которая каким-то образом... Ну, она была поинтереснее, посерьезнее такая, такой теткой, знаешь. Ну, вот. Но в любом случае она не стоит даже рядом с преподавателем по литературе моего сына Тимура, который реально любит читать. Любит читать благодаря, наверное, и многие книги, которых я не знал в жизни вообще, всякие подростковые, да, я их в жизни никогда не видел, не знал, что такие существуют авторы, он прочел именно по ее наводке.
Ну вот смотри, опять же, у моей старшей дочери Даши, у нее, как бы, она часто своего учителя по литературе русскому языку вспоминает, ну, со страхом, вот, Я тщу себя надежды, что я как-то пытался компенсировать вот этот неудачный опыт, скажем, обучения в школе тем, что я много с ней занимался. Мы много говорили о книжках, много рассуждали. Но на самом деле, вот с младшей я вроде как бы тоже так пытаюсь, да, но она живет вот в каком-то своем мире. Я пытаюсь понять, то есть я стараюсь находить пути для того, чтобы с ней быть близким, в близких отношениях, да, и вижу, что в последнее время у меня меньше получается, потому что это слишком я там вот замордованный, да, в общем, и когда мне говорят о том, что он говорит, вот еще надо вот это сделать, и еще вот это, я думаю, слушайте, ну где мне еще найти денег, времени найти, да, ну вот я думаю, что... Я не знаю, у меня есть, конечно, родительское чувство вины о том, что, может быть, вот... Хотя специфика, опять же, в общем-то, особенности моей младшей дочери нужно там учитывать. Ну вот, пожалуйста, в одной семье один книгача, один нет. И я думаю, что сейчас вот просто книгам, опять же, больше... У них больше конкурентов, понимаешь? Гораздо больше конкурентов. Я тут еще один комментарий прочитаю, Юрий тоже написал. Давай. Много книг прочитал по душе попечительству, был увлечен, но с годами понял, что есть соблазн думать о себе высоко. В общем, профи-консультант из меня не получился. Стараюсь сейчас руководствоваться простотой во Христе, избегая философии и умствования. Вот так вот.
Смущает меня этот комментарий немножко, если честно. Немножечко. Руководствоваться простотой и не умствовать. Мне кажется... Надо просто умствовать, ну, правильно, верно, без гордости и тщеславия, да? Но как же без этого? Мне кажется, Библия нас только и делает, что призывает, потому что мы умничали, в хорошем смысле слова, и развивались интеллектуально. Как без этого? Ну, я так вижу, по крайней мере.
Ну, я тоже с тобой согласен. Я считаю, что просто, ну, есть вещи. Когда мы говорим, вот опять же, когда мы говорим, я читаю богословскую литературу, я практически... Единственное, наш общий знакомый, замечательный, добрый, прекрасный пастор и руководитель одного известного христианского издательства, ты уже знаешь, о ком я, вот он меня заставляет читать книжки такие, знаешь, популярного богословия. Я их, ну, вот сроду бы не стал читать. Я ему очень благодарен, на самом деле. Вот, потому что, ну, последнюю книжку, которую я прочитал до того, как мы стали рубрику ввели новинки христианских книг, вот я стал читать. Раз в месяц я, значит, стал читать такую из... такого популярного богословия доступную. Да. В основном я читаю там Том Райта, да, там всяких там Иоганна Арнта и прочих разных, классику Валентина Вайгеля и прочих разных, да, там Августина. То есть я читаю из современных богословов, да, читаю, именно богословов, да, читаю. Но могу сказать, что, конечно же, в процентном соотношении, там, например, богословскую литературу, да, я читаю меньше. Вот. Хотя читаю, тоже я стараюсь быть в курсе, что происходит в современном богословии, какие вопросы оно поднимает. Но и в этом смысле я себя заставляю, вот тут я с тобой согласен, я себя заставляю читать, да? Или, например, там приходит человек ко мне с каким-то вопросом, подходит там в церкви, да, я понимаю, что я вот, грубо говоря, не Копенгаген. Я либо направляю, соответственно, к пастору, говорю, ну, слушайте, ну, подойдите к пастору. Вот, либо я, начинаю прокачивать себя. Я просто ищу литературу на эту тему, да, читаю.
Я вообще, вспомню такую историю. Я вообще считаю, в принципе, что пастор церкви, допустим, служитель церкви, обязан читать богословскую литературу, хочет он или этого, не хочет. Он обязан это читать.
Ну, это нормально, да.
И я даже знаю одну историю такую, серьезно, в реальной истории жизни. В одной церкви пастор, как показалось церкви, не очень... он допускал косяки там в проповедях определенные, молодой достаточно пастор, а в церкви были такие люди, которые там собаку съели, да?
И не одну?
Мне рассказывал, я думаю. И не одну, да. Как мне рассказывали про одну, деревенскую шотландскую церковь, состоящую из них бабушек и дедушек, которые... Все были настолько подкованы в богословии, что, были способны сделать там экзегетический анализ там какого-нибудь, И эта церковь...
Они отличали Пьера Абеляра от Фомы Аквинского очень хорошо.
Типа того, да. И, эта церковь реально заставляла пастора читать книги. Они ему покупали за счет бюджета церковного книги. Хорошие. И вот читай.
Ты мне напомнил тоже случай замечательный. Мой друг, он только, закончил семинарию, стал пастором в церкви, и он вышел и такой с пылом, с каким-то, что-то, какой-то проповедь, думает, я прям чувствовал, прям присутствует Духа Святого, говорит, вот такого. И подходит к нему такой дедушка с палочкой. Он говорит, я хочу познакомиться с вами, я вот член вашей общины, вот меня зовут предположим, Николай Григорьевич, Он говорит, скажите, а вы читали книжки богословские? Он говорит, ну, конечно. Он говорит, ну что? И он начинает там называть каких-то таких популярных. Он говорит, я вам принесу, вы не обижайтесь, пожалуйста, я вам принесу несколько книжек, пожалуйста, почитайте, я хочу с вами о них поговорить. Вот, говорит, так началось мое настоящее богословское
образование.
Да, настоящее богословское образование. Вот, и он говорит, он действительно очень много. Вот для меня, как для служителя, вот этот, пожилой верующий сделал очень много. Он говорит, я ему очень благодарен. Вот так вот, пожалуйста.
Да, спасибо тебе за эту историю. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Обратите внимание, пожалуйста, на ссылку в описании к этой трансляции. Там есть ссылочка на... духовно-назидательный, психологически назидательный чат theos.fm/online. Если вам нужна какая-то психологическая, духовная там консультация, если у вас какая-то сложная жизненная ситуация, и вам не с кем об этом поговорить, то, пожалуйста, проходите по ссылке. Это не голосовой чат, это не видеоконференция, это именно текстовый чат, в котором вы в таком вот буковками сможете пообщаться с нашими консультантами, и что-то с ними обсудить. Это профессиональные консультанты, друзья, которые... зарабатывают деньги тем, что они помогают людям. Вот поэтому, в данном случае это совершенно бесплатно было для вас. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, и Бог вам в помощь, если вдруг у вас какая-то сложная ситуация. У нас осталось 7 минут, 6,5 даже. Какая у тебя одна вот любимая книга, брат мой?
Как обычно.
Кроме Библии, естественно.
Как обычно. Я, кстати, сказать, недавно опрос, или смотрел, у меня в ВК был такой вопрос. Сам книга, которая перевернула вас всю в вашей жизни. Да? Художественная книга. Я сразу объясню, что с Библией бессмысленно соревноваться, она все равно выиграет. Точка. Поэтому мы понимаем. Библия первая, Библия вторая. Да? художественной книги. Я знаю эту, ну вот я нашел эту книгу. Конечно же, одну книгу найти очень сложно, но книга, которая в свое время действительно перевернула многое в моей жизни, да, во-первых, перевернула мое представление о литературе, о том, и представляешь, сколько сейчас вариантов в головах у слушателей. Чего называют? «Илиада, Одиссея»? Нет. Там «Улисс Джойса»? Нет. Нет, это гениальный роман Аркадия Борисовича Стругацких «Град обреченный». Вот именно так. Не обреченный, а он обреченный. Да? Это, наверное, один из самых глубоких фантастических философских романов второй половины 20 века. И я его периодически, то есть, грубо говоря, я перечитываю его раз в несколько лет, чтобы, знаешь, чтобы душу почистить, вот так вот, честно. То есть, чтобы в каких-то вещах себя, ну, вот просто посмотреть, что со мной происходит. И вообще посмотреть, снова посмотреть на мир через призму вот этого романа. Безусловно, это один из самых великолепных вот текстов, которые я прочитал. Да? Несмотря на то, что есть и Альтис Данилов, Орлова, у которого я был там вольным студентом на его курсе в Литинституте. Вот, есть, безусловно, «Илиада», «Одиссея», там есть классические тексты, есть «Божественная комедия» Данте, есть кентерберийские рассказы Чосера. Я могу долго продолжать сейчас. В общем, по всей истории литературы есть «Фолкнер», которого я обожаю, «Свет в августе», «Шум и ярость», то есть американские модернисты есть. Есть гениальный абсолютно Стейнбек с его «Райскими пастбищами». Если не читали «Райские пастбища», то очень советую. Это такой роман в новеллах, невероятно грустный, красивый и очень добрый на самом деле. Вот у Стейнбека была любовь к людям. Это я очень ценю в писателях. Не у всех писателей это есть. Вот, то есть я могу долго продолжать, но вот, наверное, Стругацкие, конечно же, все, но в особенности «Град обреченный», «Жук муравейники», «Улитка на склоне». Три вот текста. А если хотите создать себе новогоднее настроение, читайте «Понедельник начинается в субботу», конечно же.
Это первая книга, которую я прочитал, Стругацкий, кстати говоря, «Понедельник начинается».
А, это просто прекрасная книга.
Еще классе, наверное, в восьмом, что ли, я ее прочитал.
Это книга, которую любят почти все в нашей семье, за исключением младшей дочери. Но я вот сейчас вот у меня есть инсайт, что я, может быть, на вот эти рождественские каникулы я и почитаю эту книжку вслух. Конечно, мне кажется, ей будет скучновато, но вот эти шутки еще 60-е, 80-е годы, вот, про кота, который там ходит и так далее. Про все эти вот «Выбегайло-убегайло», «Кадавра», «Человек неудовлетворенного желудочной» и прочих разных интересных вещей. Ну вот, да, у нас дочка моя старшая обожает эту книжку. Она несколько раз ее читала. Моя жена — это любимая книжка Стругацких моей жены. И моя тоже одна из любимых. Тоже книжка, на которой отдыхаешь, которая вот приводит тоже душу в какое-то в такое положение, правильно. А у тебя?
Слушай, на данный момент я борюсь между двумя книгами. Я думал об этом тоже еще до эфира. И я, наверное, первое место у меня вот так вот делит «Понедельник начинается в субботу». Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и, наверное, «1984», Орел, который я в своей жизни прочитал как-то много очень раз.
Мне в этом смысле не повезло. Я вначале прочитал «Замятина», «Мы». И потом читал Орео и понял, что Орео просто, ну, натырил у него кучу всего.
Слушай, ты знаешь, я как-то не смог «Замятина», «Мы» прочитать. То есть
мне кажется, при всей страшности Оруэлла, книжка Оруэлла добрее, чем книга «Замятина».
У меня был период жизни, еще до всего вот этого, что сейчас происходит, я решил прочитать все антиутопии, ну, более-менее известные.
Хаксли, да, там, да, и так далее.
Да-да-да, я вот прям подряд все начал перечитывать, либо вновь для себя открывать. И «Мы» я пытался прочитать, ну, прослушать в данном случае, причем разных дикторов, разных артистов, два или три раза, и как-то, не идет книга у меня, это все не идет.
Она тяжелая очень, я согласен, она очень тяжелая.
У меня старокорейная, знаешь, была такая же история, это была первая книга, которую я купил на собственные деньги, она корейная. Мне было еще лет 16, наверное, я купил ее, и я пытался ее прочитать раза три или четыре, и никак не мог. останавливался на 50-й странице, на 40-й странице, там, на 100-й странице, бросал. А потом мне было лет 20, я чуть долго сидел дома и думал, нет, все, я сейчас заставлю себя прочитать. Я реально заставил. Я думаю, я все равно ее прочитаю, даже если мне будет неинтересно.
Мужик я или нет, да?
Да, и где-то, знаешь, и где-то на... Когда перевалился за вторую... Ну, вторую, первую половину книги я прочитал, вдруг она, знаешь, у меня пошла. Пошла, и я уже вторую половину прочитал с удовольствием, и потом еще несколько раз перечитал «Анну Каренину» с удовольствием огромным.
И это хорошо, потому что время у нас закончилось, и можно повторить этот эфир про книжки. Мы с Владиславом Игоревичем сегодня постарались аргументированно поразмышлять о том, почему стоит заставлять себя читать книги, особенно богословские для пасторов, и, собственно, не только богословские. И вы, друзья, читайте умные книги, будьте лучше, и с, обязательно с наступающими вас прям предрождественскими днями и Рождеством. До свидания.
Всем пока.